Мик Савицкий. Правда, которая ждет. Аннотация. Ночной город давит стеклом и старой виной. За рулем уставший бывший преподаватель, который теперь ведет свет по улицам в такси и слышит в курантах свое приговоренное прошлое. В темных переулках ему попадается женщина с чужой фотографией и намеками на преследование, и между ними быстро возникает не только симпатия, но и сеть обманов, которая тянет героя обратно в старые ошибки. Чем дальше они идут по Арбату и подслушанным коридорам власти, тем яснее становится цена искупления. Правда продается, угроза растет, а выборы требуют крови и сознательной измены себе. Сможет ли он расплатиться за прошлое и сохранить то, что осталось человеческого, или город снова съест тень, что села в пассажирское сиденье? Глава первая. Когда тишина заговорила. Когда тишина становится голосом, слушать уже преступление. Дождь шел слизистым, холодным. Его капли, как маленькие щупальца, скользили по стеклу, оставляя следы, словно темные венозные линии на коже. Тенемир казался одновременно живым и мертвым, как пустой сосуд, наполняющийся чужими звуками, запахами и тенями. Влажный воздух висел тяжело, как покрывало, и Аскольд знал, что даже если дождь прекратится к утру, город все равно будет пахнуть шаурмой, ржавчиной и остаточными запахами людей, что пробегают между тенями его ночных улиц. Он знал этот город так хорошо, что мог предсказать его запахи, ориентируясь на влажность воздуха, угол падения неона, как музыкант, который слышит гармонию даже в тишине. Часы на Кремлевской башне отбили два удара. Каждый звук, холодно чистый, обрушился в ночь, словно приговор, вынесенный невидимой рукой власти. Аскольд привык к этому, но все равно каждый раз это был один и тот же ритуал. Он считал удары сосредоточенно, не пропуская ни одного. Два. Два часа ночи. Время, когда город еще спал, но в его закоулках уже шевелились первые усталые тени. Аскольд знал, что за четыре оставшихся часа до утреннего подъема, когда люди снова начнут требовать такси, ему предстоит пройти этот путь. Пустые улицы, исчезнувшие личности, зловещие тени. Он ехал по Тенемиру без цели, в своей роли наблюдателя. В его голове больше не было мысли о смене работы, только этот момент, эти улицы, эти огни. Он повернул в сторону Арбата, где жил, но знал, что время еще не пришло. Он поедет по городу до последнего вызова, прежде чем окончательно уйдет от этой жизни хотя бы на ночь. Седан под его руками, старая машина с потертой обивкой и треснувшим стеклом, скользил по мокрым улицам Тенемира, как призрак, проникающий между стен старых домов. Он был здесь, но не принадлежал этому месту, был частью машины, которая двигалась в пустой тени, не оставляя следов. Вода на асфальте отражала оранжевый неон витрины и молочно-белый свет уличных фонарей, создавая иллюзию, что машина плывет не по улицам, а по подводной пещере, населенной мертвыми огнями. Улицы не могли существовать без этих огней, даже если сами они давно исчезли. Водитель и машина — два теневых элемента, слившихся в одно. Радио играло Баха. Аскольд всегда включал его в такие ночи, когда хотелось забыть о городе, его шуме и рутине. Новостные станции, как всегда, передавали сухие отчеты о хозяйстве, производстве и чудесах развития. Но ему это было неинтересно. Голоса дикторов звучали, как вуаль, скрывавшая от истины. Машина власти была невидимой, но ее присутствие ощущалось в каждом слове, которое они произносили. А вот Бах... Хотя бы он был честным. Его музыка не лгала. Она говорила о жизни такой, какая она есть, без прикрас. Руки Аскольда в потертых перчатках крепко держали руль. Его движения были точными, почти механическими, как у человека, который годами контролирует что-то, чтобы компенсировать утрату контроля над самим собой. Под перчатками на левой руке, там, где кожа встречалась с тканью, тянулся едва заметный шрам. Почти как надрез пером по бумаге. Он не вспоминал, откуда тот взялся, но каждый раз, когда дождь становился таким, как сегодня, шрам начинал чесаться. За 20 лет работы в такси он собрал тысячи историй, от любви до трагедий, от ошибок до искуплений. Но все они были как открытые книги, в которые он никогда не заглядывал. Люди садились в его машину, как в исповедальню, а он слушал, показывая уважение, которое умел выражать даже через выцвевшее удостоверение и поношенные вещи. Он был таким, каким его называли на стоянке — филолог с долей иронии и уважения. Но настоящего Аскольда не существовало. Был только водитель, который наблюдал за жизнью через лобовое стекло, как за фильмом, который можно поставить на паузу в любой момент. Город, по сути, спал. Редкие фигуры пробегали по мокрому асфальту, их лица скрыты капюшонами, и они двигались без определенной цели. Все было чуждое и отстраненное. Но в этом была своя красота. Когда город был пуст, он был живым, настоящим, без прикрас. Аскольд проехал мимо закрытых ресторанов, мимо мертвых офисных зданий, где стекло отражало лишь пустую тьму, мимо парков, где никто не гулял. Потому что у кого-то хватало интуиции понять, что здесь нечего делать, что здесь лучше уйти. Машина повернула в сторону Арбата, где Аскольд жил. Это было небольшое уставшее здание, где каждый этаж словно вел войну с гравитацией, а жильцы сражались со временем. Но у него еще оставались часы, и нужно было завершить смену. Люди начали двигаться с вокзалов и с кинотеатров с работы. Жизнь была только тогда, когда она претендовала на возвращение, даже если бы и не вернулась. Но Аскольд знал, город всегда ждет, он просто продолжает двигаться, пока все остальные молчат. Красный свет светофора приближался, и Аскольд замедлил ход. Взгляд его упал на стекло, капли дождя продолжали стекаться по нему, собираясь в маленькие зеркала, в которых отражались огни города. Оранжевый свет неоновых витрин и тусклый свет уличных фонарей скользили по влажному стеклу, как обрывки прошлого, теряясь в тенях. Каждый момент, каждая капля дождя казались частью чего-то гораздо большего, чем просто дождливой ночи. Все вокруг напоминало осажденный город, где каждый звук был зафиксирован, как штамп на бумаге. Куранты на Кремлевской башне отозвались вдалеке. Не просто механический звук, а как напоминание о существовании. Это было как время, которое шло параллельно с тем, как жизнь действительно уходила. Аскольд закрыл глаза на мгновение, но сразу открыл их, когда его взгляд поймал пустую автобусную остановку. Это было странное место, которое он видел сотни раз, но сегодня оно казалось чужим, полным тишины. В тусклом свете мерцающего фонаря стояла женщина. Она была худой, почти хрупкой, в сером пальто, которое когда-то, вероятно, было дорогим, но теперь выглядело скорее как символ того, что она утратила веру в вещи, которые когда-то имели значение. На ее коленях лежала сумка с длинным ремнем, еще один элемент, который не мог быть случайным. Женщина сидела, глядя прямо перед собой, в какое-то пустое место, которое существовало только в ночи тени мира. Она была частью этого города, но при этом не имела с ним ничего общего. Аскольд не спешил. Он знал, что она скоро войдет в его жизнь. Когда машина подъехала к остановке, его тормоза сработали с легким скрежетом. Женщина не сразу подняла голову, ее взгляд был потонувший в своем собственном мире. Она возвращалась к реальности, словно с трудом разрывая связь с тем местом, где находилась до этого. Когда она встала и направилась к машине, ее движения были осторожными, как у человека, который боится упасть. Все в ее позе, в том, как она держала сумку, говорило о ее внутреннем беспокойстве. Она была здесь, но как будто не была. В ее движениях было что-то изломанное. Машина остановилась, и женщина дрожащими руками открыла заднюю дверь. Хлопок холодного воздуха ворвался вместе с ней, неся запахи ночного города. Мокрый бетон, горячее мясо из еще не закрытого киоска, металл, а потом запах парфюма. Тот самый, который Аскольд не мог забыть. Этот аромат, цветочный, с горечью ириса и ноткой ванили, был ее любимым. София носила его до самого исчезновения. Марина, видимо, забрала флакон из ее квартиры, или из архива, или из прошлого, которое больше не принадлежало ни одной из них. Старый тонкий цветочный запах, не принадлежащий этой женщине. Он проник в его память так глубоко, что был почти осязаемым. В его сердце что-то дрогнуло, но он не обернулся. Он только ожидал, стоя в своем холодном молчании. «Адрес». Его голос звучал ровно, без эмоций. Женщина несколько секунд молчала, а потом сказала с неуверенностью в голосе.
«Фрунзенская, 47, дом 8».
Но затем, словно что-то вспомнив, добавила, как бы извиняясь.
«Нет, погодите. Лучше беговая 12». «Нет, стоп. Можете просто ездить. Я должна подумать. Я просто не знаю, куда мне ехать».
Ее голос дрожал, как и ее движение. Она была потеряна, запутавшаяся. Аскольд кивнул, не отвечая. Он уже слышал это множество раз. Люди садятся в его машину, не зная, куда едут. Им нужно было просто двигаться, почувствовать, что жизнь хотя бы немного течет, даже если их путь не ведет никуда. Он включил ночник на потолке машины, тусклый желтый свет, который поднимал стены машин, превращая ее в маленькую комнату, одновременно защищенную и чуждую. Он позволил себе еще немного молчания, выждав момент, прежде чем снова включить двигатель. Все происходило плавно, как в каком-то сновидении. Машина покатила по пустым улицам, мимо давно забытых вывесок, покосившихся домов, мимо пустых витрин, которые светили в окно, хотя за ними не было никого. Легкий дождик продолжал оседать на стекле, а звук дождя дворников и двигателя сливались в единый фон, как части большого механизма, который двигался в сторону никуда. Женщина молчала. Тишина стала гуще, словно сама улица проникла в машину, и она не могла избавиться от этого звука. Аскольд слышал ее дыхание. Оно было тяжелым, как будто она пыталась избавиться от чего-то, что сидело глубоко в ее груди. Ее руки сжимали сумку так сильно, что костяшки пальцев побелели. Потом, когда они проезжали мимо темного парка, ее голос нарушил тишину.
«У меня есть проблема», —
сказала она. Ее голос был едва слышен, но в нем была отчаянная искренность. Она говорила, как будто пытаясь освободиться от невидимой тяжести, которая сдавливала ее грудь.
«Проблема, которую я не могу решить самостоятельно. Точнее, я знаю, как ее решить, но это требует помощи от кого-то, кого я не знаю».
Ее слова висели в воздухе, но Аскольд не знал, что ответить. Он продолжал ехать, позволив ее словам раствориться в пустоте улиц, а его собственное молчание стало еще глубже.
«Я украла что-то», —
продолжала она, и это простое признание, произнесенное без видимой борьбы, как будто уже не было смысла скрывать.
«Из дома, в котором я жила». «Из кабинета моего, из кабинета человека, который рассчитывал на мою преданность, на мою наивность».
Она вздохнула, а затем, как будто против своей воли, добавила.
«Я взяла папку, документы. Это не просто письма, это подписи. Подписи тех, кто молчал. И тех, кто молчал за других.
Аскольд почувствовал, как его руки крепче сжали руль. В зеркале заднего вида он увидел ее лицо на мгновение. Оно было бледным, молодым, но со следами боли. Он знал, что с ней что-то не так. Он знал, что эти слова могут быть началом чего-то большего. Аскольд продолжал ехать, как будто на автопилоте, но его мысли уже были далеко. С каждым словом Марины он ощущал, как его сердце начинает биться быстрее. Такое ускорение было абсолютно неестественным для его привычного спокойствия. Он всегда был наблюдателем, отстраненным, таким, каким себя видел все эти годы. Но ее слова, ее признание — все это нарушало его спокойствие, разрывая привычный ритм. Он продолжал двигаться, но чувствовал, как что-то внутри него начинает ломаться. Женщина продолжала говорить, ее голос теперь был немного увереннее. Но в нем звучала опасность. Она рассказала о человеке, который теперь искал ее, ее братья. Брат, который был не просто кем-то, а представителем власти, в самой тени, которой она когда-то жила.
«Он не остановится», —
сказала она, и в ее голосе была такая решимость, что Аскольд почувствовал холод, который ничем нельзя было согреть.
«Он знает, что я сделала. Он хочет найти меня, и он не остановится, пока не найдет или не вернет то, что я забрала».
Аскольд почувствовал, как его разум просыпается, как его внимание полностью сосредотачивается на этих словах. Он знал, что она говорила правду. Он знал, что эта женщина не просто потерялась, не просто сбежала. Она была частью чего-то большего, более опасного, чем он мог себе представить. И ее страх был невыносимым. Он ощущался, как физическое напряжение в воздухе. Аскольд вдруг осознал, что его жизнь уже не будет прежней. Его рука скользнула по рулю, как если бы он искал зацепку, как если бы эта машина могла каким-то образом вывести его из этого лабиринта. «Человек, который ищет вас?» — спросил он, его голос был низким и напряженным. «Этот человек имеет ресурсы, связи?» Он уже знал ответ, но все равно задавал этот вопрос, как будто надеялся, что ответ будет другим, не таким страшным.
«О, да»,
— ответила Марина с горечью в голосе, которую он слышал в каждом слове.
«Он может купить любую информацию. Он знает, кто я, что я делаю, и у него есть люди, которые не задают вопросов. Он может заставить кого угодно исчезнуть, и никто не будет искать ответов. Я видела, как это работает. Не буквально, конечно, но результаты я видела».
Ее голос стал чуть более темным, словно каждый ее вздох был пропитан отчаянием. Аскольд обостренно следил за ее словами, но, несмотря на весь этот ужас, что-то в его груди всколыхнулось. Он не мог понять, что именно это было. Может быть, беспокойство, может быть, желание помочь. Но, возможно, и более темное ощущение, ощущение, что он сам оказался в центре этого кошмара. Женщина замолчала на несколько секунд, а потом произнесла, словно открывая что-то давно заблокированное.
«Мой брат. Это мой брат».
Слова врезались в его сознание, и Аскольд почувствовал, как будто кто-то ударил его в живот. Он помнил этого человека, помнил его лицо, его жесты. Этот брат был не просто кем-то, он был частью того самого мира, который Аскольд всегда старался избежать. Он был частью того мира, с которым Аскольд когда-то был связан и который он оставил в прошлом, когда решил стать таксистом, когда решил стать тем, кто просто наблюдает. Его дыхание стало прерывистым, как если бы он пытался вернуться к моменту, когда все это началось, и когда, возможно, все могло быть иначе. Он ощущал, как каждая минута тянется, как поезд, движущийся по рельсам с неисправной тормозной системой, и он был не в состоянии остановить его. Машина продолжала двигаться, проезжая мимо узких переулков Арбата, мимо старых зданий, которые уже начали терять форму. Тенемир был полон этих исчезающих образов. Эти улицы могли быть старинными, но в их камнях, в этих темных окошках скрывалась тень чего-то намного более зловещего. Аскольд знал это место как свою собственную жизнь, но сейчас ему оно казалось чуждым. Он понял, что его вопрос был не случайным. Он спрашивал потому, что этот человек, о котором говорила Марина, был знакомым, кем-то, кого он знал, но забыл. Он был частью той жизни, которую Аскольд не хотел помнить, и теперь все это возвращалось. «Почему вы мне рассказываете все это?» — спросил он. В его голосе прозвучала усталость, но и нечто другое, что он сам не мог бы объяснить. «Вы не знаете меня. Я просто таксист. Я мог бы быть кем угодно. Я мог бы быть послан вашим братом».